Мы продолжаем чтение книги «Блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Духовное пробуждение», том 2. Помощь в начале духовной борьбы. Старца спросили: «Старец, верно ли, что Бог больше всего помогает человеку в начале его духовной борьбы?» Старец отвечал: «Да, Бог очень помогает человеку, когда тот делает первые шаги в своей духовной жизни, подобно тому, как родители больше оберегают своих детей, когда те еще маленькие. Когда же дети взрослеют, родители пекутся о них уже не так сильно, потому что дети начинают пользоваться собственным разумом. В начале духовной борьбы человек отчетливо ощущает благодать Божию, но потом Бог чуть удаляется от него, чтобы он предпринял подвиг и возмужал. Помню, я посадил у себя на огороде несколько кустов помидоров. Вначале поливал их каждый день, а потом перестал и поливал только тогда, как начинали желтеть их листья. Без воды помидорам было трудно, и для того, чтобы найти влагу, они были вынуждены пустить свои корни глубоко в землю. Завязались их плоды, а если бы я поливал их не переставая, то они бы только росли вверх, а их корни оставались бы на поверхности». Старцы спросили: «Старец, вы сказали, что в начале своей духовной борьбы человек чувствует благодать Божию, а потом благодать чуть удаляется от него». Старец отвечал: «Да, Бог забирает свою благодать, чтобы человек смирился и осознал его помощь себе». Старцы спросили: «А не болезненно ли такое изменение?» Старец отвечал: «Нет, потому что Бог не оставляет человека совсем. Когда человек начинает духовно работать, Бог дает ему, ну, скажем, шоколадку. Так потихонечку человек приучается работать и есть шоколадки. Но если Бог перестает давать человеку сладости, и тот прекращает работать, а начинает причитать: «Ай, сначала-то я ел шоколадки, а сейчас ни одной. Ох, какая же меня постигла беда», то такой человек не преуспевает. То есть человек, наоборот, должен этому радоваться. Не надо хотеть легкой помощи от Христа. Не надо просить снисхождений, потому что тогда мы останемся неиспытанными и необученными. И в армии те, кто хорошо учится, остаются в живых. А если человек без конца получает помощь, то в конечном итоге он остается беспомощным. То, что Христос не помогает постоянно, приводит меня в умиление. И я чувствую себя как ученик требовательных преподавателей. Сдать духовные экзамены трудно. Требуется постоянно следить за собой и прилагать усилия. Но таким образом человек духовно преуспевает. Разве Богу тяжело постоянно помогать каждому человеку? Нет, конечно, не тяжело. Но только такая помощь человеку не поможет. Если родители без конца кормят свое сбалованное дитя шоколадом, и сам человек хочет, чтобы его все кормили и кормили, то такой человек вырастет ленивым, строптивым, в конце концов, жалким. Так же и в жизни духовной. Если кто-то постоянно принимает Божию помощь и не трудится сам, то ему никогда не достичь духовной зрелости. Поэтому Бог, помогая человеку в начале духовной жизни, впоследствии потихоньку отходит в сторону, чтобы тот понял, что и сам должен делать то, что в его силах. Вон, когда малыш учится ходить, родители не держат его постоянно за ручку, но дают ему попробовать пройти самому. А как только он собирается упасть, они раз и подхватывают его. Потом ребенок понимает, что его собственных сил хватит лишь на то, чтобы пройтись, держась за что-нибудь еще. Если ребеночек ходит только когда его держат за руку, А когда его оставляют, не держится за что-нибудь, чтобы учиться ходить самому и потихоньку набираться сил, а садиться на пол, то он никогда не выучится ходить, потому что он не сделал то, что мог. Старцы спросили: «Старец, а чувствует ли человек, что сперва он имел божественную помощь, а потом ее лишился?» Старец отвечал: «Если человек не следит за собой, то он не чувствует ничего». Божественные силы всемогущи. Старцы спросили: «Старец, многие тревожатся, чем закончатся те или иные трудности и искушения, происходящие в мире?» Старец отвечал: «Слушай-ка, что я тебе скажу. Сейчас Бог, если бы даже и хотел нас оставить, не может этого сделать». Старцы спросили: «Что вы имеете в виду, старец?» Старец отвечал: «А вот что. Родители, дав жизни ребенку, чем больше бьются над тем, чтобы его вырастить, тем сильнее любят его и болеют за него. Так и Бог. Он дал нам жизнь. Он некоторым образом выстрадал, вырастил нас. Он, если можно так сказать, утомился, делая с нами все, что он сделал. И сейчас он не может нас оставить, даже если бы и захотел, потому что ему больно за нас. Лишь бы сами мы имели хоть чуточку любочестия. Если у нас есть немножко любочестия, то мы не останемся вне рая». Старцы спросили: «Вы сказали, старец, что добрый Бог не оставит нас?» Старец отвечал: «Да, Бог никогда нас не оставляет, его оставляем мы. Если человек не живет духовно, то он не имеет права на божественную помощь. Он имеет на нее право, живя духовно и находясь близ Бога. И тогда случись что-то, и умри такой человек, он готов к иной жизни. Так что он остается с прибылью и в этой, и в иной жизни. Помощи Божией не могут помешать ни люди, ни бесы. Ни для Бога, ни для святого человека нет ничего трудного. Препятствием является лишь наше человеческое маловерие. Своим маловерием мы мешаем великим божественным силам приблизиться к нам. Возле нас есть столь великая сила, но в нас присутствует в высокой степени человеческое начало, и мы не можем постичь начало божественное, которое превосходит человеческие силы всего мира, поскольку силы божественны всемогущи. Мы часто без пользы просиживаем целыми часами, стараясь сами найти выход из какой-то ситуации и прилагая к этому всю свою неопытность. У нас трещит голова и режет глаза. Мы не можем уснуть, потому что на нас насел падший дух с навязчивыми мыслями, и в конце концов мы находим выход. Но после Бог находит для нас выход иной, лучший, тот, о котором мы даже не подумали. Нам же остается только головная боль и бессонные ночи. Если перед нами нет Бога, то устает и болит голова, какой бы правильной ни была наша мысль. Молитва же с доверием к Богу восстанавливает силы человека. Поэтому давайте с доверием возложим на Бога то, что трудно осуществить по-человечески. Не будем опираться на собственные человеческие старания, а Он сделает то, что полезнее всего. Всегда, что бы вы ни собирались сделать, говорите: «Если Богу угодно, чтобы с вами не произошло то, что случилось с одним самоуверенным человеком». Он собирался пойти поработать в винограднике и сказал своей жене: «Завтра рано утром я пойду в виноградник». «Если Богу угодно, пойдешь», — сказала ему она. «Угодно Богу или не угодно», — ответил он, — «а я пойду». Наутро еще затемно он вышел из дома, но по дороге хлынул такой ливень, что ему пришлось вернуться. Еще не рассвело, он постучал в дверь. «Кто там?» — спросила жена. «Если Богу угодно, — отвечает он, — то это я, твой муж». Благое расположение. Старца спросили: «Старец, что будет с теми, у кого есть доброта, но нет веры?» Старец отвечал: «Ты думаешь, у них нет веры? Хорошо, допустим, что это так. Но разве, когда они были маленькими, мать не причащала их? И даже если не причащала, разве они не были крещены, не были помазаны миром? Разве родились они не от православных и крещенных матерей? Вот увидишь, как поможет Бог этим имеющим доброту людям. Испытаниями или болезнью, бедствиями или землетрясением, молнией, громом, наводнением, одним только словом или чем угодно еще. И в конце концов он приведет их в рай. Часто такому человеку может явиться даже святой или ангел, несмотря на то, что столь великого благословения он не заслуживает. Христос, использовав перед тем все прочие средства, может сделать и это. Но часто с этими людьми случается следующее. Встревает дьявол, обманывает их, и многие из этих несчастных прельщаются, потому что дьявол начинает говорить им: «А, вот видишь, Бог показал тебе столь великое чудо, потому что ты можешь спасти мир». И несчастный, вместо того, чтобы сокрушаться, вместо того, чтобы говорить: «Боже мой, как мне тебя благодарить? Я не был достоин столь великой благодати», принимает помыслы, которые приносит ему дьявол, и гордится. Потом дьявол приходит к нему снова и начинает телепередачу, показывает ангелов, святых и говорит ему: «Ты спасешь вселенную». Если же такой человек придет в себя, то Бог снова поможет ему. В любом случае не будем забывать того, что все мы имеем наследие дарования от Бога, поэтому у всех людей в глубине есть доброта. Однако все заражает дьявол, и некоторые сейчас, даже отойдя от церкви, сохранили это наследство и эту доброту. Что же, Бог поможет им. Поэтому, встречая человека, которого затянуло в греховную жизнь, но сострадательного, видящего, к примеру, больного и страдающего сердцем, видящего бедняка и помогающего ему, знайте, Бог не оставит этого человека, поможет ему. Но если вы видите, что тот, кто отошел от Бога, жесток, немилосерд, имеет и другие страсти, то вы должны денно и ночно молиться за него, чтобы Бог высадил в его сердце десант, и человек этот обратился. Суды Божии бездна. Я знаю одно. Люди, живущие жизнью мирской, те, кому не представилась благоприятная возможность познать Бога, те, кто был увлечен злом, те, кого подтолкнули к нему, все эти люди, если они имеют при этом доброе расположение, приводят Бога в умиление, и Он поможет им. Он приведет в действие различные способы для того, чтобы такие люди нашли свой путь. Он их не оставит. Он устроит так, что даже и в час смерти они будут находиться в добром состоянии. Часть пятая. О духовном оружии. Если кому-то больно за то, что царит сейчас в мире, если кто-то молится об этом, что люди получают помощь, и при этом свобода их воли остается ненарушенной. Глава первая. О молитве, оружии крепком. Эпиграф. Необходимо много молитвы. Старец говорил: мирской человек в прежние времена, собирая что-то сделать, перед этим думал. Если же хотел сделать что-то человек духовный, то он и думал, и молился. В наше время даже духовные люди мало того, что не молятся, но и не думают. Дело часто касается серьезных вопросов, а они ставят эксперименты и на ком? На людях. Во всех случаях, перед тем, как что-то предпринять, будем задавать себе вопрос: обдумал ли я это? Помолился ли я об этом? Предпринимая что-то, не подумав и не помолившись, человек действует по-сатанински. Часто многие христиане своими действиями препятствуют Божию вмешательству. Они полагают, что справятся с задачей сами, и при том, что даже неверующие говорят: «с Божьей помощью». Эти люди так не говорят. Например, кто-то борется против карнавала, тогда как можно помолиться, и Бог даст такой град, что весь народ разбежится и все выступления отменят. Или, предположим, некоторые обвиняют в чем-то какого-то архиерея, другие обжалуют эти обвинения в Государственном совете, но и на этом не останавливаются. Демонстрации, шум, статьи в газетах, без конца человеческие старания. Богу эти люди действовать не дают, не прибегают к молитве, чтобы он ответил через нее. Все неисправленное и неисправимое исправляется смирением и молитвой. Сегодня мы живем во времена апокалипсиса, и не нужно быть пророком для того, чтобы это понять. Все идет одно за другим. Мы не знаем, что нас ждет. Это видно из положения господствующего в мире. Поэтому сейчас, как никогда, нам нужно сильнее опереться на молитву и сразиться со злом молитвой. Это единственный выход. Будем просить Бога пожалеть свое создание, хоть мы и не стоим того, чтобы Он нас жалел. Люди не смогут прийти ко взаимопониманию. Каждый станет делать то, что взбредет ему в голову. Исполнится то, о чем пророчествовал святой Косьма Италийский. «Надо будет долго идти, — говорил он, — чтобы встретить человека, а те, кто останется в живых, будут есть золотыми ложками». Конечно, у некоторых есть помысел. Какая же польза от молитвы, раз пророчество все равно исполнится? Да, Бог знает, что события разовьются именно так, но мы молимся для того, чтобы зло было менее болезненным и не получило распространения. Поэтому в Евангелии говорится, что ради избранных дни сократятся. Например, на войне сила молитвы совершает чудо. Больше людей остаются в живых, а жертв, наоборот, бывает меньше. От всего этого люди получают духовную пользу, становятся верующими и в хорошем смысле изменяются. Дело не шуточное. Чудо уже то, что до сих пор мир не взлетел на воздух. Да прострет Бог свою руку, весь мир зависит от 3-4 людей. Его судьба находится в руках нескольких сумасбродов. Прямо по пословице: конь с конем бьется, а копытом курам достается. Так оно и есть. Когда начинается заваруха между большими государствами, то несправедливости сыпятся на головы несчастных маленьких людей. Брыкаются большие, а рушатся маленькие. Необходимо много-премного молитвы, чтобы Бог просветил власть придержащих, потому что они, если захотят, могут разрушить мир. Но Бог очень легко может немного просветить и их. Если же он просветит кого-то одного, то стоит ему только дать соответствующее распоряжение, как все поменяется. Прошение в молитве. Старцы спросили: «Старец, не могли бы вы, если можно, назвать нам что-то из того, о чем надо молиться особо?» Старец отвечал: «Прежде всего будем просить, чтобы вследствие нашей молитвы те, кто живет, и те, кто будет жить, пришли к почитанию Бога. Я, говоря в своей молитве, «Пробавим милость твою, ведущим тебя прибавляю, и неведущим тебя». И даже так молюсь: «Господи, спаси нечестивое». Церковь, конечно, правильно установила возглашение: «Господи, спаси благочестивое», потому что иначе нечестивые могли бы браниться, слыша, как о них молятся. Потом, когда священник произносит: «О заповедавших нам недостойным молитесь о них», я прибавляю: «И о незаповедавших», потому что мы должны молиться о тех, кто просил нас об этом, и о тех, кто этого не просил, о тех, кого мы знаем и не знаем. У скольких тысяч людей есть нужда намного большая и проблема намного серьезнее, чем у тех, кто просил наших молитв. Будем молиться о тех, с кем обошлись несправедливо, чтобы правда стала явной, о том, чтобы помилованы были те, кто находится в тюрьмах, а пережитые ими страдания пошли им на пользу, и они исправились.